радио «Крым Реалии». «Крым. Важное». О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете принять участие в нашей беседе. Пишите комментарии под видеотрансляцией на канале «Крым Реалии» в YouTube. Также мы ведем видеотрансляцию на странице «Крым Реалии» в Facebook. Я стараюсь внимательно читать все, что вы напишите, наиболее интересные, актуальные комментарии постараюсь процитировать в эфире. Поэтому пишите нам, обсуждайте тему нашего разговора с другими нашими радиослушателями, спорьте, добавляйте ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Итак, поговорим мы сегодня об эскалации конфликта на Донбассе, о российских войсках, стянутых к украинским границам и на территории Украины, которые Россия успела оккупировать. Как эти события и фактический разрыв Минских соглашений могут сказаться на положении крымчан? Какова логика происходящих событий? Поддаются ли они хоть какому-то прогнозированию? Ускорится ли сворачивание прав и свобод в Крыму после новой эскалации российской агрессии против Украины? Что будет с административной границей Крыма и Херсонской области? И что может стать поводом или причиной к тому, чтобы приостановить работу пунктов въезда-выезда, которые там расположены? И вытеснит ли тема Донбасса, аннексию Крыма из мировой информационной повестки? Вот об этом всем мы сегодня поговорим. Начнем с предыстории. Ну, вы за этими событиями наверняка внимательно следите. 21 февраля, как известно, президент России Владимир Путин заявил о признании так называемой независимости незаконных вооруженных группировок ЛНР и ДНР и заявил о вводе на эту часть территории Украины российских войск. Чуть позже Путин заявил, что границы этих группировок совпадают с прописанными в их так называемых конституциях границами Донецкой и Луганской областей Украины. То есть речь идет не только о тех территориях, которые заняты боевиками, но и тех частях этих областей, которые находятся под контролем украинского правительства. Действия Кремля поспешили поддержать подконтрольные ему крымские чиновники и политики. Подконтрольной России Крыма, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что защита людей на Донбассе важнее любых санкций против России. Российский сенатор от Крыма Ольга Кавитиди назвала решение Путина судьбоносным, а спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что признание России независимости ДНР и ЛНР является, цитата, началом конца для Украины. Свои требования к Украине и странам Запада Владимир Путин перечислил на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эта пресс-конференция прошла в Москве 22 февраля. Начинается список требований Путина с признания российской попытки аннексии украинского Крыма. Давайте послушаем весь перечень.
Первое, что необходимо сделать всем, это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму. Чем? Я много раз об этом говорил, еще раз хочу подчеркнуть, чем это волеизъявление хуже от того, что произошло в Косово? Да ничем. Просто там решения были приняты парламентом, а здесь на народном референдуме. И хочу еще раз подчеркнуть, никто под дулом автомата или под штыками людей не мог согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно. И приняли свое решение воссоединиться с Россией. И нужно уважать это решение, если те, кто как-то так или иначе оспаривают, все-таки считают себя демократическими странами, должны в конце концов признать, это высшая форма демократии. Референдум. Первое. Второе. Мы уже говорим об этом публично много-много раз. Собственно говоря, это является предметом нашего острого спора с Вашингтоном и с НАТО. Мы категорически возражаем против приема Украины в НАТО, потому что это представляет для нас угрозу, и есть аргументация, я в этом зале об этом неоднократно уже говорил. И в этой связи, конечно, мы исходим из того, о чем многие говорят, в том числе и в западных столицах, о том, что самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути, реализовали бы идею нейтралитета. Это второе. Третье. к сожалению, это уже утратило актуальность. Я говорил всегда о том, что нужно решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений. Ну и, наконец, самое главное, четвертое. Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду все перевернуть. Если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины.
Ну вот, собственно, как Владимир Путин рассказывает о том, чего он хочет от Украины и от стран Запада, а теперь поговорим о том, какова же реакция Украины и ее западных партнеров. Накануне мы рассказывали об остановке сертификации газопровода «Северный поток-2». Эта остановка делает на данном этапе невозможным запуск этой трубы в фактическую эксплуатацию. Спустя сутки к этим мерам можно добавить санкции Соединенных Штатов Америки против суверенного долга России, персональные санкции против депутатов Госдумы, которые поддержали признание независимости частей Донецкой и Луганской областей, британские санкции против российских олигархов и банков, работающих на подсанкционных территориях, и даже санкции против детей российских топ-чиновников, которые ввели Соединенные Штаты Америки. В этом санкционном списке оказались Денис Бортников, заместитель президента банка ВТБ и сын главы ФСБ России Александра Бортникова. Петр Фродков в этом списке, сын бывшего премьер-министра России и бывшего главы службы внешней разведки Михаила Фродкова. И Владимир Кириенко, это генеральный директор техкорпорации ВК, владеющий соцсетью ВКонтакте. Он сын замглавы администрации российского президента Сергея Кириенко. Верховная Рада Украины приняла решение рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести персональные санкции против российских политиков и депутатов Государственной Думы, поддержавших признание независимости так называемых ЛДНР. В постановлении, принятом парламентом, указаны 351 человек. Что вы думаете о новых санкциях? Вы можете писать в комментариях под нашей трансляцией, которую мы ведем на канале «Крым Реалии» в YouTube и в Facebook. А в продолжение нашего разговора давайте послушаем, что думает об этих санкциях подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Слушаем его комментарии изданию РИА Новости.
Мы восьмой год живем уже в режиме этих санкций, то есть как бы нас, по-моему, уже там чем-то запугать невозможно. Мало того, наш президент сказал, все эти вещи были прогнозируемые. Ну, а на самом-то деле прогнозируемые они были, непрогнозируемые. Если идет речь о защите наших сограждан, о защите русских людей, которые подвергаются геноциду на Донбассе, ну, какие могут быть санкции? То есть как бы надо делать свое дело, и наш лидер принял правильное решение, поэтому мы поддерживаем полностью. И мир, который будет установлен на Донбассе, это вот как раз результат такой работы, это и в том числе... Это заслуга того, что вооруженные силы в стране готовы выполнить любую поставленную задачу.
Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете принимать участие в обсуждении. Я вижу, что вы пишете нам в комментариях под трансляциями, которые мы ведем на канале «Крым Реалии» в YouTube и на странице «Крым Реалии» в Facebook. Несколько комментариев из-под нашей трансляции в YouTube я зачитаю. Слушатель с ником «За справедливость» пишет нам: «Остановка ратификации газопровода «Северный поток-2» временный, как и исключение России из ПАСЕ». Слушатель с ником «Позитив» пишет: «Он хочет взять Украину голыми руками сейчас». Ну и так далее. Если вам есть что сказать по этому поводу, вы можете туда же прийти в комментарии под нашей видеотрансляцией, которую мы ведем на канале «Крым Реалии» в YouTube и на странице «Крым Реалии» в Facebook. Пишите, что вы думаете о происходящем. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. Давайте далее поговорим о том, как на новый этап российского вторжения реагирует Украина. Совет национальной безопасности и обороны Украины предлагает ввести чрезвычайное положение по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей, на которых действует режим антитеррористической операции, контртеррористической операции с 2014 года. Как сообщил 23 февраля на брифинге председатель Совета, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, указ президента Украины о введении такого положения должна утвердить Верховная Рада Украины в течение 48 часов после внесения этого документа на рассмотрение парламента. И вот здесь интересный момент, что же включает в себя нормы этого чрезвычайного положения. Они урегулированы законом Украины о правовом режиме чрезвычайного положения и, среди прочих, могут в себя включать особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения, ограничение движения транспортных средств и их осмотр, усиление охраны общественного порядка и объектов обеспечения жизнедеятельности населения и народного хозяйства, может быть запрет проведения массовых мероприятий и забастовок, принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц. Это не означает, что все эти нормы обязательно будут введены и, по крайней мере, по всей территории Украины, в зависимости от региона и от той опасности, которую там наблюдает правительство Украины, эти нормы могут варьироваться. Давайте послушаем, что говорит об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
На всій території нашої країни, крім Донецької, Луганської області, буде введен надзвичайний стан. В залежності від території, в залежності від того, наскільки будуть вважати доцільним проводення тих чи інших речей, які виписані згідно нашого законодавства про правовий режим надзвичайного стану, от обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, будуть приймати ті чи інші рішення. Що це може бути? Це буде посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Це може бути обмеження певний рух транспорту, це може бути додатковий огляд транспорту, це може бути перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб. Тобто це питання, які є превентивними для того, щоб в країні зберігався спокій, для того, щоб у нас працювала наша економіка, працювала наша країна. Ми вам неодноразово казали, що головне завдання, яке перед собою ставить Російська Федерація, через внутрішню дестабілізацію, досягти своєї мети, які вони от ставлять для себе. В залежності від тих питань, від тих загроз, які можуть виникати на тих чи інших територіях, буде чи то більш посилений, чи то більш послаблений надзвичайний стан. Мова йде саме про прикордонні території, мова йде про ті території, там, де на сьогоднішній день ми маємо кордон з Російською Федерацією, маємо кордон з країною Білорусь. Ви знаєте, що там відбувається навчання, там відбувається пересування їх військових, техніки. Тому для того, щоб запобігти цим речам, ми прийняли рішення про введення надзвичайного стану. Те, що стосується терміну введення режиму надзвичайного стану згідно чинного законодавства, це 30 днів. У разі необхідності президент своїм указом має право ще на 30 днів продовжити, тобто загальний кількість 60, але обов'язково має бути голосування, як в першому і другому випадку, голосування Верховної Ради для підтвердження цього стану.
Я напомню, что это были слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Предлагает Совет национальной безопасности и обороны ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Как я уже говорил, с 2014 года там началась антитеррористическая операция. Сейчас это операция объединенных сил. И в особом режиме эти области живут с 2014 года. Один из из вопросов, которые волнуют особо нашу аудиторию, а значит и нас, это дальнейшее функционирование пунктов пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Сохранится ли эта связь Крыма с материковой Украиной? Будет ли принято решение об ограничении работы таких пунктов пропуска? Вот по существующей в публичном пространстве информации на данный момент пока сказать наверняка нельзя. Но есть уже разъяснение от представителей Херсонской облгосадминистрации. После решения Совета национальной безопасности и обороны Украины они вышли на пресс-конференцию. Вот давайте послушаем фрагмент этих разъяснений, говорит Геннадий Лагута, глава Херсонской облгосадминистрации.
Хочу підкреслити, що конкретна деталізація цього рішення буде залежати від практичних обставин, від того, що реально відбувається на конкретній території. Таке гнучке рішення ухвалюється, щоб можна було реагувати на розвиток ситуації. Якщо ситуація буде такою, як зараз, може бути застосовано менше спеціальних інструментів. Якщо дестабілізаційні акти, наприклад, на кордонах, у прикордонних районах чи ще десь на території України будуть більш зухвалені, то буде і більше інструментів реагування. Звертаю вашу увагу, надзвичайний стан вводиться на 30 днів, але має бути рішення Верховної Ради для підтвердження такого указу президента України. Окремо зазначу, що для звичайних громадян по факту нічого не зміниться зараз. Нічого не зміниться зараз. Хіба що люди можуть побачити більше перевірок на дорогах, більше контролю на вулицях та навколо державних установ, спеціальних об'єктів держави та економіки, на інфраструктурних об'єктах. Це рішення ухвалюється для того, щоб правоохоронний, прикордонний та спецслужбістські компоненти держави були ефективніші в наявних умовах.
Напомню, что это был фрагмент пресс-конференции представителей Херсонской облгосадминистрации. Полностью вы можете посмотреть запись этой пресс-конференции на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook. Мы послушали те фрагменты, которые касаются того, да, как изменится жизнь в Херсонской области в случае, если эта область тоже перейдет на чрезвычайное положение. И повторю, Крым Реалии в Facebook. Присоединяйтесь к нам на этих платформах. Здесь работают чаты под нашими трансляциями, где вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Я стараюсь внимательно следить за тем, что вы нам пишете. Наиболее интересные и конструктивные комментарии процитирую в течение этого эфира. Ну что же, мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
Первого канала Украинского радио.
Здравствуй, дорогой Крым, с вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона Денис Зепсон. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 Герц. 4 сентября на средних волнах 549 кГц слушайте нас в 7.30 и 12.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
4 сентября радио «Крым Реали» можно будет услышать на FM-диапазоне в Крыму. Мы начинаем вещание с новой вышки в Чангаре. Уже с понедельника наши программы слушайте круглосуточно на частоте 105,9 FM на средних волнах 549 кГц. Будет еще больше реальной информации о Крыме и в Украине, больше общения в эфире с экспертами, больше общения с вами, дорогие крымчане. Как к этому готовятся журналисты, каких новых программ ожидать вам, все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. О старте вещания радио «Крым Реали» на оккупированный полуостров, о крымских СМИ в Украине, об украинских СМИ в Крыму, обо всем этом.
И пост, который я сейчас повторяю, ибо я в этом убежден теперь, я написал такое. Представляется, что он не болен, он просто сумасшедший. И поэтому ответ на ваш вопрос я точно не знаю, но опасность реального расширенного вторжения крайне высока. Перед нами бешеный глава соседней державы, где все настолько уже готово к войне против Украины, и, к великому сожалению, в том числе подготовлено общество, которое, если и, скажем, ну, не в состоянии каким-то образом отметить свою позицию, то оно просто подавлено, и оно не может никаким образом возродить политическим руководителям своего государства.
Мы слушали фрагмент из пресс-конференции Владимира Путина, которая накануне прошла, и где он перечислил свои требования к Украине и западным партнерам. И первым пунктом, вот Владимир Путин говорит, что главное его требование — это разоружить Украину, да, это демилитаризация до известной степени, как он сказал, но по сути это понимается как требование вернуть западным партнерам ту военную помощь, которая была оказана. Но первым пунктом он назвал требование признать российскую попытку аннексии Крыма. Вот о чем это нам говорит и рассчитывает ли всерьез Владимир Путин на то, что российская оккупация Крыма будет признана после 8 лет устойчивой вот политики непризнания этого акта? Могут ли вообще на это пойти Украина и ее партнеры?
Но последние недели, месяцы, где-то начиная с декабря прошлого года, когда Москва выставила публичный ультиматум и Брюсселю, и Вашингтону, и все время требовала такого же публичного ответа, а потом уже дискуссии вокруг этих ультимативных требований и вокруг ответов, они, в общем-то, уже позволили раскрыть самый главный такой потаенный страх, комплекс Путина. Над ним все время эти 8 лет висит оккупированный им Крым, который абсолютно не признал мир и никогда не признает. И Путин осознает, что именно оккупированный им Крым, оккупированный в результате совершения им международного военного преступления, это главный, в общем-то, спрос к нему и к его окружению. И поэтому, конечно, он хочет избежать этой ответственности. Он боится просто за свою шкуру, и требование признания Крыма — это есть один из настоящих ультиматумов миру. Признать, что Крым есть уже, как они думают, составной частью России. А второе — не допустить Украину в НАТО, то есть оставить Украину под постоянным и вечным контролем Москвы. Но и таким образом оставить Украину беззащитной перед Москвой на долгие и долгие времена. И теперь, в зависимости как мир прореагирует на эти ультиматумы, в общем-то, и зависит судьба мира. Первые шаги, которые вот в ответ на этот ультиматум совершены, они, в общем-то, вселяют в нас уверенность, хотя есть и ряд таких червоточинок. Некоторые государства, в частности, я попытаюсь по памяти, думаю, не ошибусь, Венгрия, Австрия, Италия пытаются избежать применения жестких санкций по отношению к России. Они все еще продолжают призывать к диалогу с Путиным. А теперь уже мне представляется, не только нам в Украине, и особенно тех, кто в Крыму и из Крыма, но теперь весь мир уже убедился в том, что Путин не человек.
А у нас сорвалась связь, насколько я... Нет, не сорвалась. Рифат Ага, еще один вопрос. Вам сегодня российское ФСБ сообщило о задержании в Крыму 6 человек, якобы это сторонники правого сектора, которые, по версии российских спецслужб, готовили подрыв православного храма. Ну, сюжет очень похож на другие истории так называемых диверсантов в Крыму, в том числе по тому видео, которое было сегодня опубликовано. У нас буквально 1 минута эфира остается, но вот давайте поговорим о том, вот по вашему мнению, связано ли вот эта история новая от российской ФСБ с тем, что происходит сейчас вокруг Украины, и как будет ситуация в Крыму в разрезе прав человека меняться в связи с новым этапом российской агрессии против Украины?
Ну, последние информации из Крыма, особенно последние недели, говорят о том, что Крым продолжает поступать вооруженные подразделения российской армии. Крым наполнен военнослужащими, техникой, и очень много этой техники сосредоточено у административной границы между Крымом оккупированным и материковой Украиной. Есть явное понимание того, что российская сторона ищет повод для того, чтобы приступить к более широкомасштабным операциям. И, возможно, вот то, ну, то, что они якобы вчера поймали украинских диверсантов, которые хотели совершить теракт в православном храме. Разумеется, это есть одна из заготовок ФСБ России в Крыму.
Спасибо за ваши комментарии. С нами на связи был Рифат Чубаров. Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.